Михаил Акимов, Фрэнки Ньюман против виртуальности, фантастический детектив. Часть первая. Глава первая. Фрэнки Ньюман рассказывает, как он дошел до такой жизни. Есть только два варианта, когда необходимость каждое утро появляться на работе не слишком угнетает вашу психику. Если вам интересна сама работа, или если за нее неплохо платят. По моему глубокому убеждению, большинство людей живет по второму варианту. Действительно, трудно испытать творческое вдохновение, убирая мусор на улице или работая на конвейере сборочного цеха. Рассказывает правда, что один почтовый служащий, который всю жизнь занимался тем, что штемпелевал конверты, на вопрос, не утомляет ли его такая однообразная работа, очень удивился. Однообразная? Вот уж нет, ведь каждый день я ставлю новое число. Но таких невзыскательных людей, способных удовлетвориться столь ничтожным разнообразием, крайне мало. И поэтому для большинства из нас трудовая деятельность протекает в постоянном ожидании обеденного перерыва, конца работы и наступления отпуска. В отличие от многих моих знакомых в Рочестере, мне моя работа государственного служащего еще и денег практически не приносила. И тогда я, вместо того, чтобы запустить таймер обратного отсчета до дня выхода на пенсию, совсем с нее уволился и в возрасте 36 лет открыл собственное дело. В финансовом отношении это было довольно просто, потому что кроме как на оплату лицензии никаких других средств не понадобилось, поскольку под офис для своего частного сыскного агентства я переоборудовал собственную квартиру, для чего хватило и моих скудных сбережений. К тому моменту я уже успел один раз неудачно жениться, зато удачно развестись, и два раза наоборот. Три этих события достаточно серьезно повлияли на мое душевное состояние, поэтому уточнять, как все было, мне бы не хотелось. После третьего развода я вдруг с удивлением обнаружил, что снова свободен, предоставлен самому себе и не имею ни перед кем никаких обязательств. Это вызвало во мне ложное ощущение, будто бы я опять молод, и я решил круто поменять свою жизнь. Выбор частного сыска как рода деятельности явился следствием желания бросить вызов, хотя бы и с опозданием, моей первой жене. Все-таки я любил ее больше, чем двух последующих. А она любила детективные сериалы и заставляла меня смотреть вместе с ней. Во время просмотра Лиззи постоянно сравнивала меня с супергероями на экране. И вы догадываетесь, в чью пользу было сравнение. Вероятно, поэтому все ее любовники были спортсменами, спасателями и пожарными. И вот, когда около полугода назад она позвонила мне, и ядовито поздравила с третьим по счету разводом, я решился. Молниеносно оформил документы, повесил на дверь табличку, дал объявление в газету и уселся в кабинете бывшей кухни в ожидании, когда ко мне толпами повалят клиенты, чтобы я стал путем блистательно проведенных расследований вызволять из-под следствия ложно обвиненных бедолаг и разыскивать наследников, потерявшим всякую надежду миллионерам, не забывая при этом своевременно получать солидные гонорары и флиртовать со слепительными красавицами. Первые три месяца можно пропустить без всякого ущерба для повествования, ибо в течение их я только и делал, что утром приходил в кабинет, чтобы весь день играть на компьютере, а вечером переходил в спальню и, поужинав остатками купленного в супермаркете обеда, заваливался спать. Но через три месяца дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. У меня появился первый клиент. Им оказалась моя соседка миссис Флауэр, чей преклонный возраст и финансовое состояние никак не позволяли надеяться на удовлетворение хотя бы одного из пунктов планируемого мной вознаграждения. Миссис Флауэр обратилась ко мне по поводу пропажи своей собачки, которую я тут же нашел возле ближайшего мусорного бака. за что и получил свой первый гонорар. Старушка угостила меня чаем с довольно солидным куском недоеденного накануне пирога. Как ни странно, но этот случай при всей своей, на первый взгляд, абсолютной бесперспективности сослужил мне добрую службу. Миссис Флауэр начала расхваливать меня все новым и новым из своих старых знакомых, а те, в свою очередь, своим. Поскольку все они были ровесниками моей соседки, и разговоры в сквере на скамеечке давно стали их единственным занятием, то история эта распространялась со скоростью звука, неизбежно обрастая при этом впечатляющими подробностями. И если в первоначальном варианте я всего лишь смело вырвал несчастную собачонку из пасти своры бродячих собак, то уже к концу второй недели мне пришлось для ее спасения объездить половину штата, при помощи хитрых и умно поставленных вопросов выведать ее местонахождение и под покровом ночной темноты проникнуть на территорию частного владения, чтобы в самый последний момент похитить бедняжку, которую приготовили на завтрак крокодил. Результатом явилось то, что у меня действительно появились клиенты, которые стали платить мне гонорары деньгами. Разумеется, и задания их, и сами гонорары были на пару порядков ниже тех, на которые я рассчитывал. Но они, по крайней мере, несколько снизили отток моих накоплений, что уже само по себе давало надежду на лучшие времена. Задания клиентов не блистали разнообразием. Во всех случаях я должен был следить за неверными супругами и собирать доказательства для возбуждения дела о разводе. Это заставило меня заняться вопросами поиска необходимой аппаратуры и средства передвижения. Первый из них я решил относительно легко. У меня были любительский фотоаппарат и видеокамера. Оптические возможности этих приборов оставляли желать лучшего. И чтобы как-то компенсировать их недостатки, мне приходилось до минимума сокращать дистанцию между собой и объектом слежки, что отнюдь не способствовало моей личной безопасности. Впрочем, до сих пор мне неукоснительно везло, если не брать в расчет два случая, когда меня довольно-таки основательно побили. Один раз любовник жены клиента, а второй – любовница супруга. Причем во второй раз следы побоев заживали гораздо дольше, так как состояли не только из гематом, но также из царапин и укусов. Утешало, однако, что вскоре все должно было наладиться. Путем несложных подсчетов я выяснил, что если сумма гонораров не снизится, то уже лет через 10 я смогу приобрести аппаратуру посерьезнее и оставить, наконец, между собой и объектами дистанцию, достаточную для того, чтобы вовремя убежать. Хуже было с автомобилем. Купить его не на что, а иначе где же взять? Но тут мне повезло. Я случайно и очень для себя удачно навестил своего однокурсника по университету Родни Хауэра в тот момент, когда он уныло прикидывал, каким образом дешевле избавиться от старого лендровера. Мне его автомобиль показался верхом совершенства. А когда я узнал, что он до сих пор в силах передвигаться без буксира, все мои сомнения отпали. Я объявил Родни, что в знак старой дружбы беру на себя хлопоты по избавлению его от этого драндулета, и с большой неохотой и после долгих препирательств позволил ему всунуть мне в карман $500 на покрытие расходов по эвакуации. После этого я каждый день в течение 2 месяцев обходил все автомобильные свалки и всякий раз с неизменной пользой для своего лендровера. Ремонт двигался туговато. Стоило решить одну проблему, чтобы немного проехавшись убедиться, что обнаружилась другая. Но я не сдавался, и в результате наступил день, когда я смело отважился на пробную дальнюю поездку, аж за 2 квартала. Она прошла не совсем гладко, как и в любой дальней поездке, проявились новые серьезные неисправности. Но со временем я решил и эту задачу. В заключение, на деньги, полученные от Родни, я сделал косметический ремонт, так как намеревался ставить машину под окнами офиса для повышения своего реноме. Теперь я был настоящим частным детективом, с аппаратурой и на колесах. Оставалось лишь надеяться, что это отразится на количестве клиентуры и качестве ее запросов. Пока же мне приходилось довольствоваться все той же слежкой за прелюбодеями, что, конечно же, не способствовало внутренней гармонии. Мое душевное состояние, в то время, о котором сейчас рассказываю, было далеко от уныния. Правда, с обратной стороны, так как стадию уныния я уже давно прошел и теперь находился в полной апатии. Поскольку было нечто нечистоплотное во всей этой слежке, а особенно в съемке откровенных сцен, то большую часть ночного времени я проводил в диалогах со своей совестью. Разговор наш состоял из двух частей. Вначале я очень убедительно доказывал ей, что занимаюсь весьма благородным делом. Помогаю вывести на чистую воду тех, кто самым бессовестным образом предает близкого ему человека, да еще таким способом, который наносит неизлечимую душевную рану. Свои доказательства я иллюстрировал такими яркими примерами реальных событий, что совесть не выдерживала и начинала рыдать. Я быстренько ее успокаивал и готовился заснуть. Но тут она приходила в себя и начинала приводить не менее убедительные контрдоводы. А я, как человек учтивый, был вынужден все это выслушивать, вместо того, чтобы как следует выспаться и отдохнуть. Время шло, все оставалось по-прежнему, и я даже представить не мог, что нахожусь буквально в шаге от того дня, когда возьмусь за задание, подобного которому не доводилось выполнять еще ни одному детективу в мире.